Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спасибо, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня в прямом эфире, после долгого перерыва, здесь в студии радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье. И я вас всех, дорогие, приветствую в этот воскресный вечер, когда мы празднуем с вами память святого апостола Иоанна Богослова и также вспоминаем святителя Тихона, его подвижническую жизнь, его крест патриарший, который он нес в самые трудные годы. Конечно, в сегодняшнем эфире, после вот такого долгого перерыва, я должен вспомнить то, что произошло у меня в жизни за это время. У меня погиб сын Иоанн, трагически погиб после поездки на Афон, куда мы ездили в паломнической группе с замечательной группой православных паломников во главе с епископом Феодосием Сиэтлийским, это викарий западноамериканской епархии Русской зарубежной церкви Московского патриархата. И в этой поездке участвовало много наших единоверцев, единоверных и верных Богу людей, которые совершают свое служение в разных странах. Так получилось, это была такая сборная группа, но все они были объединены одним именем святителя Тихона, патриарха Московского, поскольку они все входят в общество, музыкальное общество памяти святителя Тихона, которое возрождает традиции русского церковного пения во всех странах юрисдикции Московского патриархата, Русской зарубежной церкви, которые в разных, на разных континентах несут свое служение Богу. И вот эти люди, регенты хоров из разных стран, из Австралии, из Америки, из Европы, из России, все собрались, чтобы посетить святыню Афон. И так получилось, что по милости Божией мы с моим сыном Иоанном получили приглашение тоже участвовать в этой поездке, и святейший патриарх Кирилл благословил поехать на Афон, причем поехать не просто в обычные будничные дни, как это обычно бывает, потому что афонская виза дается только на 4 дня, но и более долгосрочно, так, чтобы попасть на празднование великого 20-го праздника Святой Троицы, Пятидесятницы. Мы были гостями замечательного древнего монастыря Ватопед, побывали во множестве других монастырей, прикладывались ко всем святыням, могли созерцать такие удивительные иконы, которые являются почитаемыми во всей церкви, и Одигитрия, и Иверская икона подлинная, которую мы тоже имели счастье видеть, и молиться перед ней, прикладываться к ней. И, конечно же, святые мощи, и тот самый пояс Пресвятой Богородицы, который хранится в Ватопеде, и многие-многие другие святыни. Просто Афон настолько богат этим наследием христианского мира с древних времен до нынешних дней, что пересчитать, даже перечислить какие-то святыни практически невозможно. Это просто огромная, гигантская сокровищница и святых икон, и святых мощей, каких-то удивительных древностей, да и сами храмы Афона, их росписи, это совершенно незабываемо. Вообще нужно сказать, что, конечно, земля богата тем, что есть такое место, где совершается постоянная молитва за людей, где совершается православное богослужение во всей полноте и красоте этого богослужения, где люди отдают свою жизнь без остатка служению Богу, молитве за весь мир. Это вот действительно не пустые слова, не какие-то общие места, это чувствуется во всем. Действительно, те братства, монашеские братства, которые собраны на горе Афон, они состоят совершенно из разных людей, из разных стран, которые не любят вспоминать о том, что и откуда они пришли из мира, но которые составляют единое такое тело Христово, такую монашескую братию, которая постоянно пребывает в трудах и молитвах. На Афоне нет лентяев, бездельников, из тех, конечно, кто уже связал свою жизнь со Святой Горой. Все люди, которые там остались, которые там подвязаются, это люди действительно трудолюбивые, люди, настроенные и на молитву, и на труды, и на подвиги. Поэтому вот этот общий дух Афона, он удивителен. Он очень близок вообще к русскому пониманию святости, к тем житиям святых, которые мы можем с вами читать, воспоминая наших соотечественников, русских святых. Единственное, может быть, что там нет морозов лютых, которые еще усугубляли подвиг наших соотечественников. Конечно, климат Афона более мягкий, значительно более мягкий. Но есть, например, летний зной, которого нет в России. Такой, что его тоже очень трудно пережить неподготовленному человеку. И люди, конечно, во всех местах, где есть возможность служить Богу, готовы терпеть всякие лишения и всякие трудности. Но вот монастырь Ватопед, где я имел счастье пробыть почти 6 дней и имел счастье быть на службе в память Святой Троицы, в день празднования Святой Троицы, это, конечно, незабываемое место. Удивительно такое собранное монашеское братство, где все, собственно, связано с, и является таким производным от того Аввы, старца, который объединил это братство, собрал всех, который является не только администратором и настоятелем монастыря, но является и духовником. И все монахи, которые там собраны, считают его своим отцом, проявляют к нему соответствующее и почтение, и уважение, и искреннюю любовь, как дети к своему отцу. А он, в свою очередь, также отвечает им отеческой любовью. Сейчас настоятелем Ватопедского монастыря является игумен Ефрем, которого называют Герондой, старцем, который действительно человек духовно опытный, действительно подвижник сам и задает пример другим своей жизнью и находит для каждого из братьев свои слова утешения, любви, поддержки, наставления, помощи. В общем, ведет этих своих чад, свое стадо, данное ему Христом, к Царству Небесному. Но внешняя устроенность Ватопедского монастыря сочетается прежде всего с его внутренним устроением, так же, как ничего внешнего нет на Афоне, что не имело бы какой-то внутренней причины. Так и здесь вот это внутреннее здоровое состояние братьев, подвижническое состояние, собранное состояние, оно, конечно, отражается и на все, что эта община монашеская делает, все, с чем она связывает себя. Ну, начиная с от входа, как говорится, в обитель, можно сказать, что чувствуется, что обитель ухоженная. Но эта ухоженность, она не связана с тем, что монахи стремятся произвести впечатление на людей именно внешним благолепием. Это связано с тем, что они просто аккуратно и с любовью относятся ко всему, что вокруг них есть в этом монастыре. Это и растения, и дорожки, и какие-то украшения, какие-то фонтаны, какие-то изображения, конечно, священные прежде всего изображения. Все это в удивительном порядке, в чистоте, в ухоженности. Чувствуется, что всюду касается рука любящего человека. Вот эта любовь, о которой так много говорят, которую мы часто не замечаем или не видим просто, а иногда и она отсутствует где-то, на Афоне как раз является основным таким важнейшим фактором их жизни. Поэтому там нет излишней рафинированной такой ухоженности и аккуратности, которая была бы слишком внешней. Но есть именно внутренняя собранность, которая проявляется в аккуратности, в ухоженности каждой детали, которую мы можем видеть в этом святом месте. Нужно сказать, что далеко не в каждом монастыре можно увидеть такое. Иногда есть следы запустения, заброшенности. На Афоне очень много таких мест, где нельзя сказать, что братья внимательно относятся к тому наследию, которое досталось им от предков. Некоторые святыни находятся довольно в плачевном состоянии, храмы не очень убраны, и это тоже, к сожалению, приходится видеть и об этом горько сокрушаться. А в других местах, напротив, чрезмерно все аккуратно, все очень подогнано, как говорится, до мелочей, но нет вот этого чувства любви. Вот тот меру, которая необходима, по всей видимости, которую очень трудно найти и удержать, но которая является очень важной, мне кажется, удалось найти в монастыре Ватопед на Святой горе Афон под руководством старца Ефрема, который собрал братью 120 монахов, ну и в общей сложности, наверное, почти 200 насельников. То есть это очень крупный монастырь и для Афона, и не только для Афона, в котором каждый знает свое послушание, каждый знает свою работу какую-то во славу Божию, в которой каждый является объектом внимания и любви старца, настоятеля и духовника обители. Конечно, то, что мы смогли увидеть, не могло не поразить нас. Ну, сами храмы, святыни Афона, которые находятся в Ватопеде, это одни из самых величайших святынь мировых. Каждым частям мощей, иконам, к поясу Пресвятой Богородицы нам удалось прикладываться неоднократно. Благодаря тому, что нашу паломническую группу возглавлял епископ Русской Церкви, то, конечно, к нам было еще и повышенное внимание. И в этом тоже признак особого внимания и любви братьев и монастыря. Зная, что русская группа паломников находится, нас было 20 человек, зная, что вот эта русская группа во главе с епископом, со священниками, находится у них в гостях, они даже пошли на то, что переодели свои легкие греческие ризы в тяжелые русские филони, стихари, наверное, конца 19-го, начала 20 века, из тяжелой такой плотной парчи. Чувствуется, насколько эти облачения более неповоротливые и тяжеловесные, наверное, по сравнению с греческими легкими ризами. Но чтобы сделать приятно паломникам, братья пошла на это, и несмотря на жару, на, в общем, то, что это был июнь и довольно жаркий, было за 30 далеко по Цельсию, где-то, может быть, 35-36 градусов, но это очень жарко, конечно. И, тем не менее, вот братья служила в русских ризах. И праздник Святой Троицы, конечно, то же самое, они служили тоже в русских ризах. Но прежде чем рассказать немножко о празднике Святой Троицы на Афоне, я бы хотел сказать, что вот в будничные дни всегда служба происходит ночью, как это и положено по уставу. Вечером читается повечерие, а утром, ну, то есть в начале суток, в час, в два, начинает ходить брат, учененный со специальным билом, и отбивать определенный ритм, довольно быстрый ритм таких ударов, которые разносятся по всему монастырю, будет братью. Братья одеваются, умываются и направляются в церковь. И вот где-то с двух часов и до шести утра приблизительно происходит обычная будничная служба. Но само последование утренних служб, такое, которое прописано в типиконе со своими особенностями, нюансами афонскими, оно занимает время приблизительно где-то, может быть, с двух часов ночи до, или с часу тридцати до приблизительно пяти утра, может быть, чуть раньше. А дальше иеромонахи все, которые имеются в наличии, расходятся по разным храмам и совершается литургия в разных храмах. А храмов в Отопецком монастыре более 15 действующих небольших храмиков и большой так называемый кафоликон, то есть большой соборный храм, в котором, собственно, все служат вот эти ночные службы, праздничные службы, совершают все полиелейные службы, все это в кафоликоне. А далее, после совершения последования часов, сначала утренний, потом часов, потом совершаются литургии в разных других храмах. Таким образом, все действующие храмы практически возносят свою литургическую, бескровную жертву Господу. И вот в этом тоже заключается та самая молитва за весь мир, о которой многие говорят, но не все понимают, что это такое. Это не только умная молитва келейная, но и молитва литургическая, безусловно. А вот в праздник Святой Троицы, конечно, было очень много отличий от будничной службы. Если на Афоне, в Отопеде, в частности, будничная служба очень такая скромная, я бы даже сказал, минималистическая, то есть ничего лишнего. Один псаломщик на клиросе. Только на херувимскую песнь подходит еще один или два монаха и начинают петь вместе с этим псаломщиком, давая ему тон, так называемый иссон. И вот он поет херувимскую песню. В общем, все это происходит в таком минимальном совершенно виде, то есть даже удивительно, и меня это даже несколько как-то поразило, почему так скромно, так сдержанно и так минимально совершается богослужение, тем более божественная литургия. Но в этом есть какой-то их особый подход и смысл. Они стараются, чтобы их служба была необходимой и достаточной. И ничего сверх вот этого необходимого они стараются в службу не вносить. Вот этот церковный минимализм, он имеет определенные такие духовные корни, и именно из-за него кажется, что это все очень скудно, как-то очень просто, чрезмерно просто. Я даже высказался одному монаху из бывших русских паломников и сказал ему, почему у вас так как-то очень скудно происходит будничная служба. Неужели нельзя двух или трех монахов? Он говорит, ну у нас же послушание, поэтому так вот минимально. Те, кто могут, те и поют. Я говорю, ну это же очень все скучно выглядит. Как-то неинтересно. Я, говорю, два раза чуть не выпал из стасидии, пока слушал, как вы поете «Кирие Элейсон». То есть, Господи помилуй, это, говорю, невозможно так служить. Он говорит, да нет, у нас, говорит, так по традиции так. Но вы не расстраивайтесь, он говорит, может быть, вам понравится, если вы придете к нам на всеночную. Я подумал еще, а может, мне вообще не приходить, уж очень больно, как-то все скучно, это по-гречески, недаром русские часто пренебрежительно говорят о греках. Ну, что там греки? Вот мы, конечно, наша служба, наше пение, портесное, такое разноголосное, а тут у них все скучно, все в одну линеечку, кириэлейсон, 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 сколько ж можно это все слушать, это все скучно, невозможно. И вот с такими приблизительно мыслями я шел на всеночную, которая началась в 7 часов 30 минут вечера и продлилась до приблизительно 7 утра. Но это имеется в виду уже с литургией. Но, в общем, продолжительность этой службы очень впечатляет. Это была праздничная всеночная. Всеночная в прямом смысле слова. То есть начинали засветло и закончили, когда солнце уже сияло вовсю. Вся ночь была проведена в церкви, в Кафоликоне, в молитве. И скажу я вам, что такой красивой и полноценной службы я никогда в жизни, к сожалению, а может, к счастью, не знаю, но нигде никогда не видел. Это было какое-то совершенно поразительное соединение людей с Богом. Вот эта молитва монахов, которая была очень искренней, очень полноценной, очень сильной, не имеющей ничего театрального, ничего искусственного в себе, она, конечно, настолько захватывала, что мы не заметили, как пролетело время. И эта огромная длинная служба прошла как просто какое-то мгновение, но оставила незабываемое и неизгладимое впечатление. Потому что каждая часть этого богослужения была исполнена смысла, такта, внимания, какого-то очень-очень бережного отношения к каждому молящемуся. Конечно, такого пения, как мне довелось там слышать, я нигде никогда не слышал. Пение на праздничной службе в ватопедии — это какой-то, я бы сказал, эталон. Вообще пение в принципе, монашеского особенно. Потому что это был, в общем, большой знаменный распев. Это было одноголосие. Но пело много монахов. Настолько собрано и четко, что было ощущение, что поет не один человек, а поет, и не даже немного людей, а поет некий как будто бы архангел, то есть какое-то вообще неземное существо, настолько, настолько собранное, настолько было оно безупречным, это пение, что просто в дрожь бросало, до какой степени это было совершенно. Все эти монахи, которые выглядят очень просто, никогда не заносятся, никогда не считают себя какими-то исключительными. Все они вместе вот прославляли Бога, и каждая мелочь в службе была на месте. Но вот хочу привести пример такой, что на Афоне есть такая традиция зажигать свечи в паникадиле и в хоросе, и потом раскачивать паникадила вдоль по оси храма, то есть с востока на запад, а хорос закручивать по оси. И таким образом, когда там горят свечи, а на Афоне не существует вообще никакого электрического освещения, там только свечами освещается. Так вот, когда происходит вот это движение вперед-назад паникадила многоярусного, и вокруг справа налево хороса, то это называется просто ангельская песня. Даже греки так сами говорят, что мы считаем, что вот эти службы эти нюансы в службе, они показывают нам хор ангелов, воспевающих Бога. Но как же прекрасно они сами в это время поют, как прекрасно они читают, какая ясность, внятность и понятность в службе. Об этом можно говорить очень долго, но это является тем, что так насущно сейчас в нашей Святой Церкви. Потому что иногда выходит чтец читать часы или даже апостол и читает настолько безобразно, настолько коверкая смысл, настолько не донося этот смысл до людей, что хочется его просто оборвать, прекратить это, потому что это является некой профанацией вот этой тайны церкви. Это нарушает необходимость, которую дал сам Господь, необходимость преподать людям Слово Божие, чтобы они услышали его и, услышав его, жили в соответствии с ним. Вот, к сожалению, не всюду это встречается. И мы очень часто видим совсем другие примеры. Я уже рассказывал, как приблизительно год с лишним назад был в одном из известных монастырей в районе Пскова и услышал там очень слабое и вообще такое недостойное по уровню богослужения. Ну, пение, чтение, диаконская служба. Все это было очень на низком уровне. Но прошел год, я туда приехал снова и увидел, как люди взялись за это дело, как они постарались, как они не нарушили завета в своей древней обители, не ударили в грязь лицом, но смогли поднять уровень службы на совершенно другой качественную ступень. Я обратил внимание, что братский хор, который пел кое-как, диакон служил тоже кое-как, запутываясь в прокимнах, где что ему читать был, потому что занят чем-то другим, наверное, отвлекался. А вот сейчас прошло время, были сделаны определенные выводы, и эти выводы снова вернули эту древнюю обитель в число лучших в России по качеству богослужения, по качеству отношения к тому, что делают монахи на службе. Они не должны там красоваться, изображать из себя что-то особенное, а они должны славить Бога, славить Его едиными усты и единым сердцем. Вот, собственно, то, что произошло и в этом монастыре в России, и то, что мне удалось увидеть на Афоне, но доведенное до такой степени совершенства, что, я думаю, потребуется не один год для наших обителей, которые хотят также служить и также славить Бога с таким вниманием, с такой любовью, с таким пониманием богослужения, как это делают лучшие монастыри Святой Горы Афон. Я думаю, что каждая наша обитель, да и каждый монах, в общем-то, в какой-то степени стремятся к этому идеалу монашества, который выражен на горе Афон. Но, опять же, некоторые понимают его вполне абстрактно. Что значит идеал монашества? Ну вот, молись, постись, слушай радио «Радонеж», и, в общем, как бы будешь совершенным и монахом, и мирянином. Но этого недостаточно все-таки. Нужно во всем добиваться высшей степени качества. И то, что делает христианин, должно быть всегда прекрасным. Все, что выходит из-под наших рук, должно быть совершенным. И мы должны стремиться по Слову Божьему, которое нам говорит: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Поэтому нужно стараться нам с вами, особенно в богослужебных делах, когда мы допущены до клироса, допущены до чтения, пения в храме, безусловно, отбросить всякое свое «я», свою самость, свою какую-то чрезмерную такую индивидуальную характеристику, а быть устами Церкви Христовой, которая приводит к спасению тысячи и тысячи людей. в монастыре Ватопед, когда совершалось это всеночное бдение, хорос зажигался не весь. Так же, как и свечи по никодилах тоже не все. И вообще была градация, как мне потом объяснили, между пасхальной службой, когда все зажигаются свечи, хоросы, лампады и прочее, и любой другой, даже такой величайшей службы, как служба Святой Троицы. Такая традиция, что выделяется в году наиболее всего сама Пасха Христова. И в этом, наверное, тоже есть определенный смысл, потому что, восходя к древнему пониманию даже миротворного круга, начало года было не в сентябре, а именно во время Пасхи, когда с воскресением Христовым воскрешается и природа, начинается новое лето. И вот когда мы с вами слышим такие слова «в лето такое-то от Рождества Христова», имеется в виду не только календарный год, но и вот то самое лето Господне, то самое благодатное время, когда можно совершать разные труды во славу Божию и славить Бога не только в песнопениях, в чтениях, но и во всех монастырских трудах. Было очень приятно видеть, как монахи, которые в таком своем обычном послушании являются поварами, конюхами, там, какими-то просто церковными там, работниками, ну, самую простую, даже иногда грязную работу выполняют, вдруг с клепанием вот этого била приходят в церковь в совершенно чистых, не загрязненных, каких-то удивительно чистых, ухоженных рясах. Все как на подбор, как рать такая, как воинство, собираются, чтобы славить Христа. И вот это ощущение совершенно незабываемое. Действительно, всякое житейское отлагается попечение. Люди приходят ко Христу и приводят этим массу других людей. Конечно, на фоне нет женщин, и очень большая часть паствы нашей, например, которую составляют женщины, там не может присутствовать. Это очень грустно. С одной стороны, грустно, потому что действительно, как говорили наши иерархи в советское время, платочки спасли церковь. Действительно, верующее женское сердце, которое исполнено любви ко Христу, оно очень много добавляет на службе. Оно делает ее более такой по-матерински теплой. И отношение к молитве, которое происходит, когда в смешанном составе, то, конечно, может быть более полное. Но в монастыре Афона, где строгий дух, где такая аскетичная настроенность, вполне понятно, почему принято было когда-то давным-давно такое решение, чтобы женщин не допускать на Афон. Не потому, что женщин унижают или считают хуже, а потому, что нужно сосредоточенно молиться и не отвлекаться ни на что, а женский пол иногда проводит такие, так сказать, ну, под своей эмоциональной какой-то настроенности, иногда какие-то вещи, которые отвлекают, безусловно, отвлекают монахов от их собранного, аскетичного, закрытого для мира жития. Пожалуйста, кто-то позвонил, слушай.
Добрый день, уважаемый отец Леонид. Простите, если на этот вопрос вы уже отвечали. Вот из интернета я вдруг узнала, что в одном из соборов Испании хранится сударь, то есть тот плат, который был на главе Иисуса Христа, и как на плащанице на нем сохранились кровавые следы от страданий. Знаете ли вы что-нибудь об этом? И почему у нас ничего об этом не рассказывается? Это что, не настоящая святыня?
Нет, нет. Вот знаете, действительно, в Западной Европе хранится очень много святынь, которые были привезены во время крестовых походов. А крестовые походы, как вы знаете, начиная с X века и далее, они были достаточно опустошительными, хотя первые два крестовых похода считаются более-менее даже и полезными и нужными. Вы знаете, что был построен храм гроба Господня в том виде, в котором мы его сейчас видим. Он был построен как раз крестоносцами. Но они опустошали огромное количество святыни, вывозили эти святыни в свои родные земли из святой земли. Может быть, многие из них как раз были и спасены благодаря этому. Мы знаем, что, например, есть часть, очень большая часть главы Иоанна Предтечи во Франции, есть в Испании вот этот плат «Сударь Господень» в Севилье. Это много-много таких мест, много таких в Турине, естественно, Плащаница в Италии и так далее. То есть можно сказать, что Европа наполнена, преизбыточно даже наполнена святынями и мощами, которые когда-то вывозились из восточной церкви и из святой земли. Но, к сожалению, католики не почитают их, может быть, так, как это делаем мы. Хотя тоже нельзя сказать, что они их совсем не почитают. Во многих местах как раз этим святыням посвящены большие праздники, весь город собирается на крестный ход. Я вот, мне довелось быть в Севилье во время крестного хода, посвященного Богоматери, когда из одного прихода католического вынесли статую Божьей Матери и через весь город несли ее в кафедральный собор, заносили в центральные врата, причем с большим ритуалом таким особенным. Врата эти не сразу открывали, надо было сказать какие-то важные слова, молитвы прочитать, чтобы все-таки открылись эти врата, и чтобы статуя Божьей Матери заняла свое место, положенное ей в летнее время, скажем, в этом соборе. То есть у них есть свои традиции, но, к сожалению, расхождение, которое произошло между нами и католиками, которое практически воздвигло стену между Востоком и Западом, а стена эта где-то приблизительно по территории Западной Украины пролегает, там, где кончаются такие, ну, в более или менее массовом масштабе православные земли, начинаются больше католические земли Венгрии, Польши и так далее. Может быть, вот в связи с этим историческим процессом мы очень мало знаем о святынях Западной Европы. Однако у нас издавались и издаются книги, и их можно найти в некоторых магазинах книжных, причем православных совершенно магазинах, например, «Православное слово» на Пятницкой, посвященное, например, святыням земли италийской. Была написана такая книга послушником Евгением из Оптиной пустыни, который замечательно совершенно описал множество святынь, которые мы не всегда даже знаем, что находятся в этих городах, которые люди посещают, в том числе наши соотечественники, только как туристы. А если им что-то и показывают, и рассказывают, то, конечно, памятники архитектуры древние и дегустация каких-то продуктов, пиццы, сыра, вина, еще чего-нибудь. И все это как бы затмевает то, что рядом буквально, прямо рядом, находятся мощи святого. Так и мне тоже один раз пришлось бывать в Италии и проезжать город Амальфи. Это замечательный совершенно маленький городок, на, можно сказать, что приклеенный в какой-то степени прям к отвесным скалам. Это, не доезжая Неаполя, с севера от Рима, если ехать, между Неаполем и Римом. Вот это Амальфитанское побережье, потрясающее по красоте своей. И сам город Амальфи, где, например, находятся мощи святого апостола Андрея Первозванного. Причем находятся они там с древних времен, и в их подлинности можно не сомневаться. Также и много других святынь, которые действительно находятся у католиков, но которые часто не являются объектом такого искреннего, глубокого, пламенного, прям я бы сказал, поклонения, как это бывает у нас в России. Они более сдержанные и более как-то к этому относятся, как к некому бытовому такому ну, важному, конечно, событию, что у них есть эти святыни, но кроме дня празднования практически равнодушны к ним. Хотя, опять же, если посмотреть, что традиция их жизни складывалась в течение многих столетий, может быть, не так сильно на них повлияли войны и катаклизмы, и революции, как это было у нас. Но ведь, смотрите, и у нас в Москве есть некоторые святыни, к которым мы относимся бытово, и кроме дней празднования вообще мало им уделяем внимания. Вот я вам приведу пример. Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Это что, маленькая святыня? Да это величайшая святыня, но она находится, в общем-то, в таком, ну, очень спокойном режиме, к ней нету толп паломников, не приходят, не молятся. Так приходят на богослужение люди в церковь Никола в Толмачах при Третьяковской галерее, где как раз и находится эта святыня. Но опять же, ведь тысячи и тысячи людей идут мимо по переулку. Сотни тысяч людей в день проходят мимо. Но почему же никто не зайдет и не приложится к святыне? Ну, правда, скажут, вот, музей так устроил, что надо пройти какими-то подземными переходами, сложными лабиринтами, чтобы попасть к святыне. Но разве это не хорошо, как раз пока ты будешь идти этими сложными переходами и лабиринтами? Ты хоть чуть-чуть потрудишься, чтобы прикоснуться к святыне. Ну, потеряешь 5 минут своего драгоценного времени, но приобретешь-то великую пользу. К сожалению, у нас тоже есть такой момент, что к нашим святыням, которые находятся в Стольном граде Москве, это и мощи, это и иконы, относятся иногда очень поверхностно. И, увы, увы, это, наверное, свойство вообще всех людей. Только когда есть какие-то праздники, какие-то события, тогда люди могут встрепенуться, тогда они пойдут. А уж если с Афона привезут какую-то святыню, то готовы выстроиться в длиннющую очередь у храма Христа Спасителя, чтобы 8 часов, а то и больше, наверное, радиослушатели поправят и крикнут 12-12,5 часов простоять у святыни, чтобы все-таки к ней приложиться. Да, у нас богатая страна, потому что у нас такой удивительный народ, который способен на вот такие стояния, на такие подвиги ради того, чтобы приобщиться к святыне. Хотя, может, люди не очень еще воцерковленные, но они уже понимают, что нельзя без труда и молитвы стяжать благодать, поэтому они стоят часами и не сходят со своего места, пока не добьются того, чтобы прикоснуться к святыне. И я вам скажу, что те, кто так стоит в очереди и стремится именно отстоять больше, он получает, конечно, огромную благодать от этих святынь. Огромную благодать, чем те, допустим, которые заходят с черного хода. Я не хочу сказать, что Бог их лишает благодати. Нет, Боже, избави. Из черного хода дает благодать. Но так подготовить себя к принятию святыни, так подготовить себя к встрече со святым или с какой-то особой чтимой иконой, конечно, это очень важно, потому что душа будет более восприимчива к этому священному предмету или какой-то другой святыне. Я слушаю, пожалуйста, еще вопрос. Ну, вот сейчас кто-то уже не дождался, жалко, но ничего. Так вот, я рассказываю про Афон, продолжаю свой рассказ о Ватопедском монастыре, о праздновании Святой Троицы. И так они закручивают хорос, раскачивают паникадило, и пение, которое мы слышим в это время, оно просто ангельское. Такого пения я никогда нигде не слышал. Это удивительное, искреннее отношение к тому, что они прославляют. Они настолько вот выражают в этом свою веру. И напротив, когда мы попали в Свято-Пантелеимонов монастырь, конечно, мы увидели совсем другое. Это очень будничное, очень какое-то скромное и несовершенное по форме богослужение. И наши монахи вдруг начали зажигать все подряд свечи, все раскачивать. И все это выглядело совсем не так. Но вот последние события в Свято-Пантелеймоновском монастыре нас могут обрадовать, потому что, во-первых, представление старца священно-архимандрита Иеремии, действительно великого молитвенника и подвижника, который будет молиться за всех своих братьев, которые подвязаются на Афоне, а во-вторых, выборы нового игумена, когда, вы знаете, что недавно прошли эти выборы, и был избран иеродиакон, игумена монастыря, иеродиакон с подворья Афонского монастыря в Стамбуле, в Константинополе. Это древнее подворье, он там подвязался несколько лет, занимался просфорничеством, стяжал удивительную любовь прихожанам и братьям. И вот братья вдруг неожиданно для многих старших там архимандритов, игуменов выбрала иеродиакона, потому что оказала доверие тому человеку, который искренне, в простоте сердца, хочет послужить Богу. Видимо, вот так Господь ставит своих людей, совершенно неожиданно ни для кого. Хотя на Афоне это частая практика, что игуменом монастыря и даже протом Святой горы Афон, то есть руководителем всего и как бы главным управляющим всей горы, может быть простой монах. Ну что же, вот такую я вам рассказал историю, и еще раз тем, кто нас слушает, монахам, настоятелям, настоятельницам, священникам особенно, хочу донести необходимость качественного, вдумчивого, организованного богослужения, чтобы мы были образцом для других. И, конечно, хочу еще раз просить всю нашу радиопаству помянуть за упокой моего сына Иоанна. Ему 18 октября было бы 22 года. И скончался он трагически 25 июня, ровно, даже меньше, чем через сутки после нашего возвращения, в результате трагического случая, поскольку было очень жарко, и он решил сам починить трубки какие-то в кондиционере, который был на улице, и, оступившись, сорвался с 5-го этажа и погиб. Разбился насмерть. Но пережить это очень тяжело. И, конечно, и я, и матушка Анна просим ваших святых молитв. Мои дочки, Ксения и Елизавета, тоже с трудом сейчас переживают, все плачут, все очень страдают, потому что это было настолько неожиданно, особенно после возвращения с Афона. Но как вот написал в своей телеграмме архиепископ Арсений Истринский, что, наверное, поездка на Афон для Иоанна была подготовкой к его уже вечной жизни. Действительно, кто знает, каковы судьбы Божии, никто не знает, сколько нам отпущено в этом мире и насколько мы можем рассчитывать. Поэтому, конечно, нужно стараться быть готовым в любое время предстать пред Богом. А в чем это выражается? Это выражается в нашей готовности Богу служить и служении каждодневном, честном, простом, искреннем. Дай Бог каждому из нас таким образом подвязаться перед Богом. Очень важно, что церковь, в которой мы находимся, она-то нас и спасает. Мы, являясь членами церкви, спасаемся не в одиночку, а все вместе. И если даже вот так трагически и внезапно кто-то уходит из этого мира, как бы это ни было больно, но все собираются и все оказывают помощь, проявляя этим огромную любовь и помогая душе человека, которая, может быть, не была еще готова к такому неожиданному уходу, помогают найти правильный путь и стяжать Царство Небесное, даже иногда не по своим заслугам, а по молитвам всей Церкви. Спаси вас всех, Господь.